Однокомнатный склеп в тихом микрорайоне. В 1992 году в Москве появился новый, не встречавшийся ранее вид преступлений. Это выяснилось после разоблачения нескольких банд, совершавших серийные убийства одиноких владельцев приватизированных квартир. Причем ни оперативные службы, ни прокуратура оказались не готовы к появлению таких преступлений, что логически объяснялось отсутствием соответствующей государственной правоприменительной практики. Даже термин «приватизация», запущенный в обиход известным московским реформатором Поповым, правильно понимался лишь его изобретателями и их окружением. А уж в области гражданского права с приватизацией вовсе был темный лес. Позже, анализируя ситуацию, правоведы сделали однозначный вывод. Убийства фактически спровоцированы отсутствием законов и нормативных актов в сфере операций с недвижимостью. Но к тому времени в десятках безымянных могил в подмосковных лесах уже догнивали останки удушенных или забитых насмерть стариков, а несколько тысяч людей оказались лишенными крыши над головой, превратившись в бомжей по неволе. Первые признаки бума криминальной приватизации появились в феврале 1992 года. Тогда за помощью в МУР обратился внук известного советского прозаика, которому дедушка-классик оставил в наследство роскошные многоквартирные апартаменты в центре Москвы. Он поведал сыщикам историю, напоминавшую поучительную детскую сказку о доверчивом зайце, приютившем в своем домике коварную лисицу. Молодой человек, как и все творческие натуры, систематически испытывал материальные трудности. Узнав о его проблемах, знакомый посоветовал: «Зачем тебе такие хоромы? Сдай пару комнат, на обед с ужином хватит, и еще останется». После недолгих раздумий внук нашел солидных коммерсантов и заключил с ними джентльменское соглашение. По договору гости получали часть квартиры под офис и жилье. Хозяин оставлял за собой одну комнату и ежемесячно клал в карман солидную сумму долларов. Как легко догадаться, договоренность нигде юридически закреплена не была. Сначала никаких осложнений не возникало. Квартиранты исправно платили, вели себя уважительно и тихо. Но затем начались неприятности. Сославшись на временные трудности, гости стали задерживать плату, а через пару месяцев, когда молодой человек в очередной раз робко напомнил о долге, выставили ему ультиматум: «Оформляй квартиру на нас, будешь упрямиться — пожалеешь, что на свет появился». Для большей убедительности угроз гости заперли хозяина на ключ, а напоследок добавили: «Срок 5 дней». Чем для него обернется отказ, хозяин догадывался. Поэтому не стал дожидаться исполнения обещаний. Усыпив бдительность сторожей, он чудом выскользнул за дверь и в одних носках и шортах прибежал в ближайшее отделение милиции. Там, как и следовало предполагать, услышав о приватизации, переоформлении квартиры, выписке и прочих новациях эпохи рыночной экономики, почесали в затылках, но все же сочли за благо подключить МУР. Это и спасло интеллигентного потомка писателя от печальной участи, бомжа, а возможно, и чего-то худшего. Между тем продажа недвижимости набирала обороты. Сделками на рынке жилья занимались уже сотни полулегальных или откровенно бандитских контор. Маклеры вели настоящую охоту за одинокими людьми, заводили осведомителей в домоуправлениях и жилконторах, подкупали участковых и сотрудников паспортных столов, обзаводились нужными специалистами в нотариальных конторах. Внешне ситуация еще не выглядела тревожной. За весь 1992 год было возбуждено лишь одно уголовное дело по факту исчезновения квартирного собственника. Истинные размеры беды стали ясны на следующий год, когда число только доказанных убийств владельцев жилья приблизилось к полусотне. Из аналитической справки Московского уголовного розыска. В 1992-1993 годах выявлен новый вид корыстных убийств с целью завладения приватизированными квартирами или деньгами при заключении сделок купли-продаж. Такие преступления совершаются серийно устойчивыми группами лиц. Убийствам предшествуют действия, укладывающиеся в одну из следующих схем. Под давлением преступников потерпевший лично приватизирует и отчуждает жилье в их пользу. Потерпевший лишается жилья после фиктивных обменов или браков. Под физическим или психологическим давлением, либо вследствие обмана владельцы доверяют преступникам производство всех операций с квартирами. Как правило, такие убийства тщательно подготавливаются, принимаются меры для невозможности установления личности жертв. Убийства маскируются под безвестное исчезновение граждан. Изучение проблемы позволяет сделать вывод о высокой латентности преступлений. По сведениям ГУВД, на 1.10.1994 года 3264 человека, выбывших после продажи приватизированных квартир на другое место жительства, по новым адресам не значится. Не исключено, что они стали жертвами аферистов или убиты. В начале 1993 года сыщики Мура разоблачили банду, чью схему действий можно назвать типичной. На первом этапе преступники выявляли одиноких престарелых граждан, владеющих отдельными квартирами, изучали их социальный статус, круг интересов, привычки и приступали к обработке жертв. Помощниками бандитов были работники дома управления, предоставлявшие нужную информацию за умеренное вознаграждение. Характерно, что случайное знакомство со стариками начиналось, как правило, около винного отдела магазина. Преступники умело использовали пороки и слабости жертв. В ход шли заманчивые обещания и посулы разнообразных благ, хозяева жилья опутывались паутиной заботы, ласки предупредительных и щедрых молодых людей. Со стола не исчезали добротные спиртные напитки и богатая закуска. Во время задушевных застолий хозяев убеждали оформить доверенность на кого-нибудь из махинаторов. «Ваше беззаботное будущее обеспечено», — заверяли они жертв. Если мягкие средства воздействия на владельцев жилья не помогали, бандиты использовали другие методы обработки. Жертву вывозили за город, обычно в поселок Гжель, где проживали трое преступников, и истязали до тех пор, пока она не давала согласия подписать нужный документ. В дальнейшем для лучшего контроля действий опекаемого преступники накачивали его психотропными препаратами, подавляли волю, делая внутривенные инъекции. Как только удавалось добиваться подписания доверенности на приватизацию с последующей продажей квартиры, законный хозяин становился помехой. Его устраняли по-разному, но всегда без тени сожаления. Владелице однокомнатной квартиры с улицы Юных Ленинцев в районе Люблина сделали соответствующий укол. После того, как несчастная перестала подавать признаки жизни, ее тело вывезли в лес недалеко от станции Кузяева и зарыли в землю. Другого пожилого москвича, владельца двухкомнатной квартиры, неделю держали в заперти, опаивали, били, насильно вливали в рот водку. Наконец он подписал бумаги, то есть собственный смертный приговор. Бандиты тут же отправили его на тот свет, а тело, чтобы далеко не тащить, зарыли в подполье собственного дома в поселке Речицы. Жили себе спокойненько, пили и ели. Интересная подробность. Чтобы неприятный запах тления не беспокоил, хозяева завернули труп в многослойный полиэтиленовый мешок. Любопытна еще одна деталь, подмеченная сыщиком Мура Александром Мирошником. Когда тело жертвы извлекли из подвала и осмотрели карманы одежды, то не обнаружили в них ничего, кроме кусочка чеснока и корки черного хлеба. За покойным водился грех, большой был любитель выпить. Так и принял смерть с приготовленной скромной закуской в кармане. Не все жертвы отправлялись к праотцам. Одного из владельцев жилья уже почти приговорили к приватизации, вывезли в Подмосковье, 10 дней и ночей поили водкой и пытали, но в последний момент вдруг потеряли к нему интерес и отпустили с миром. Добродетель объяснялась отнюдь не прозрением злодеев. Оказалось, что в квартире прописан еще и брат жертвы, проходящий лечение в психбольнице. Махинаторы ездили навестить хворого родственника, выспрашивали у врачей, можно ли без ведома больного и соответствующей медицинской комиссии выписать его из квартиры. Получив отрицательный ответ, они потеряли интерес к вопросу, что и спасло жизнь жертве. Другому объекту внимания преступников повезло меньше. Он остался жив-здоров, но вынужден был переехать на кухню собственной квартиры. Как только он оформил доверенность, жилье перешло во владение иногороднему коммерсанту, занявшему комнаты на правах нового хозяина. Телевидение и газеты наперебой расхваливали выгоды приватизации и объявляли астрономические цены на квадратные метры в столице. Нуждающиеся одинокие старики сознавали, что оказались вдруг владельцами огромных состояний, а циничные проходимцы быстро ориентировались в конъюнктуре и создавали под видом посреднических фирм по операциям с недвижимостью настоящие похоронное бюро. Например, с благородным названием «Центр Хелп» — «Центр помощи». От рук сотрудников «Центр Хелп» погибло 11 человек. Причем коммерсанты со временем вошли во вкус и действовали как профессиональные киллеры. Двух свидетелей они расстреляли из автоматов Калашникова с глушителями днем в подъезде многоквартирного жилого дома. За каждую жертву убийцы получали солидный гонорар по 5000 зеленых. Хватало и организаторам, так как квартиры даже по самым скромным оценкам стоили от 15 000 долларов и выше. Пиком криминальной приватизации откровенно бандитской направленности стал 1994 год. Тогда, по свидетельству первого заместителя начальника МУРа Виктора Голованова, было обезврежено свыше 20 группировок, поставивших на поток убийства владельцев московских квартир. О масштабах деятельности преступников говорит и такой факт. Сыщики изобличили группу из Азербайджана, у которой изъяли общие тетради со списками фамилий и адресов 2500 владельцев приватизированного жилья. Почти еженедельно совершались невероятные по дикости и кровавым подробностям преступления, связанные с пресловутым квартирным вопросом. Дочь, чтобы удовлетворить свои материальные потребности, подговаривает дружка зарезать собственную мать. Цель — завладение приватизированной малогабаритной квартирой в Хрущевке. Другой случай. На чердаке выселенного дома находят тело обнаженной девушки со следами страшных побоев. Сломанные ребра, выбитая челюсть, перебитые ноги. Сыщики подозревали появление маньяка, но выяснилось, что убийца — близкий приятель жертвы, отомстивший ей таким образом за отказ отравить ядом своих родителей, владельцев просторной квартиры в центре Москвы. В подмосковном городе Железнодорожном борьба за благоустроенное жилье приобрела и вовсе какие-то пещерные формы. Двухкомнатную коммуналку делила молодая пара с ребенком и пожилые супруги. Молодым, конечно, хотелось уединения, и глава семейства начал уговаривать стариков: «Продайте свою комнату. У вас дом в деревне есть, все равно там постоянно сидите». Но соседи заупрямились. Начались ссоры, взаимные угрозы. В один из дней парень схватил топор и зарубил мешавших его цивилизованному бытию соседей. Затем вытащил мертвые тела в соседнюю рощицу, развел большой костер и сжег в нем отрубленные головы. По словам заместителя начальника областного уголовного розыска Валерия Рогова, убийца особенно не переживал, зато очень интересовался, сумела ли супруга перевести на себя освободившуюся комнату. Одна из лжефирм, на счету которой серия преступлений не только убивала становившихся ненужными владельцев недвижимости, но и брала на себя их похороны. Трое бедолаг были вывезены в Тверскую область, хладнокровно убиты и преданы земле на местном деревенском погосте. Успешно сотрудничал с покойниками и москвич Тания. Он занимался куплей и перепродажей квартир уже умерших людей. В доле у мошенника были служащие жилконтор, а также два добросовестных помощника из 138-го отделения столичной милиции. После сенсационных разоблачений преступных групп типа «Центр Хелп» наступило некоторое затишье. В прошлом году громких дел было на порядок меньше. Объяснений несколько. Конечно, сами хозяева квартир научились осторожности. Хотя, как считают оперативники, неосторожные просто выловлены волками-санитарами периоды дикой приватизации. Более жестко сегодня проводится лицензирование фирм, занимающихся юридическим оформлением купли-продажи жилья. По распоряжению мэра Москвы Юрия Лужкова специальная комиссия инспектировала деятельность риэлторских контор совместно с прокуратурой и милицией, выработала правовые и организационные рекомендации, упреждающие нарушение закона. Но главное, по мнению сотрудников аналитической группы МУРа Владимира Разуваева, бандиты тоже сделали выводы. Действует более изощренно и скрытно. За 1995 год зафиксировано около двух десятков убийств владельцев московских квартир. Преступления не имели признаков серийности. Типичным стало улучшение жилищных условий за счет исчезновения или скоропостижной смерти соседа. С заказчиками, как правило, были разбогатевшие коммерсанты, а исполнителями — их знакомые или малоквалифицированные бомжи. Так в одной из квартир в центре столицы обнаружили тела трех забитых до смерти сковородками людей. Выяснилось, что убийство совершено их партнерами по продаже жилья. Вот, пожалуй, самый значительный эпизод в этой области за последнее время. Но исключить новый всплеск преступлений нельзя. Как утверждала назойливая телевизионная реклама очередной финансовой пирамиды, московская недвижимость всегда в цене.